Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 19 сентября, программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы будем говорить о пенсиях. Причем пенсиях накопительных и, судя по всему, добровольных. Вот насколько добровольных, как это все будет работать, это мы попытаемся обсудить. Вот почему? Дело в том, что правительство опубликовало свои предложения на этот счет. Опубликованы они позавчера. Отведено 10 рабочих дней. И уже в конце сентября будет принято окончательное решение. И если так, то новая система накопительных пенсий будет введена с 2021 года. Что это будет? Как это должно быть? Об этом мы будем говорить здесь. Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
И Олег Шейн, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Олег Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Итак, публичное обсуждение идет новой добровольной накопительной системы. Это все подчеркивается всегда в средствах массовой информации. Алексей Зубец, как вы понимаете, что за предложение правительства?
Ну, об этом речь идет уже довольно давно, потому что понятно, что нынешний размер пенсии, который получают граждане, совершенно недостаточен, и возникает вопрос, откуда взять прибавку сверху для того, чтобы довести минимальную пенсию до, то есть нынешнего уровня, там, скажем так, глубокой бедности, потому что нынешний размер пенсии, ну и связанный, похожий размер минимальной заработной платы, это не порог бедности, это порог нищеты, потому что, ну, на 10, там, 11, 12 тысяч, там, в разных регионах по-разному, там, от 8, по-моему, до, вот, 15, в разных регионах, на эти деньги прожить достаточно сложно, нормально, и поэтому уже достаточно давно возникает вопрос, откуда взять деньги на то, чтобы обеспечить пенсионерам, пожилым людям нормальные нормальный уровень жизни. Первый вариант, вот, который у нас прошел, это повышение пенсионного возраста. Потому что экономия, которая получена за счет роста пенсионного возраста, должна позволить, по оценкам пенсионного фонда, повышать пенсию на 1000 рублей каждый месяц, в месяц, да, ежегодно, каждый год. Что будет выше инфляции, если у нас инфляция сохранится вот на уровне там, 4-5%? В два раза выше инфляции и обеспечит какой-то рост реальных доходов населения. Но возникает дальше, откуда следующий вопрос, откуда взять деньги для того, чтобы платить пенсионерам больше. Выясняется, что этих денег в стране нет. То есть если поднимать уровень пенсии до 20-25 тысяч рублей, ну, это порог, который вот дает какую-то нормальную жизнь, то тогда возникает там дыра чуть ли не в триллионы рублей, пенсионные фонды, и он не выдержит нагрузки такой. Соответственно, либо увеличение налогов, либо заимствование на внешнем рынке, то есть там облигации размещать, за счет этого платить пенсионерам. Либо третий вариант – это история с частным накоплением денег в пенсионных фондах. Вот, и, собственно, по этому пути мы идем, то есть мы от солидарной системы, которая сейчас у нас есть, переходим к накопительной системе, когда сейчас вот все работающие платят за всех пенсионеров, а система, к которой мы идем, и которой, скорее всего, идти придется принудительно, да, хотя она называется добровольной, состоит в том, что каждый платит за себя.
Для того, чтобы понять чуть более, значит, у нас платят 22% от зарплаты.
Да, платежи пенсионных.
Одно время их разделили, 16% идут на эту самую солидарную систему, 6% на накопительную систему, которую позднее заморозили,
да,
уже несколько лет.
Да, она несколько лет никак не может возродиться.
Те от 1 до 6%, которые теперь предлагаются на добровольную, но, как вам кажется, которая потом станет обязательной, это дополнительные 6%?
Нет, это вот из общих платежей в пенсионный фонд, насколько я понимаю.
Хорошо.
То есть речь не идет об увеличении налоговой нагрузки на сегодняшний день, на предприятие, на бизнес.
А каждый гражданин вот эти 6%, которые,
да,
сейчас
заморожены, добровольно должен направить на формирование пенсионных накоплений.
Зачем ему это, если существуют банки?
Ну, смотрите, есть, кроме банков, есть, например, компании по страхованию жизни, которые играют примерно ту же самую функцию, что и пенсионные фонды. А пенсионные фонды теоретически должны принимать деньги на большие сроки и приносить на длинных сроках инвестирования более высокий доход. Специализация между пенсионным фондом и банком состоит в том, что банк принимает короткие деньги на, ну, даже большие деньги, но на короткие сроки, да, там максимум там несколько лет. А если речь идет о накоплениях на 20-30 лет, то для этого существует специальная структура. Пенсионные фонды и компании по страхованию жизни, которые имеют свой режим.
Они,
нет, они по факту есть. У нас есть и система пенсионных фондов, у нас есть...
В голове у гражданина они пока не существуют.
Ну, в голове гражданина. Голова гражданина – это вообще отдельная тема. Вот,
хорошо.
Мир фантазии наших сограждан – это отдельная тема. Так вот, люди идут в пенсионные фонды и в страховые компании, и там специальный режим длинного размещения денег.
Хорошо. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шейн. Прошу вас рассказать, с вашей точки зрения, что это за предложение правительства?
Ну, как я понимаю, еще окончательных контуров нет. Ну,
ну как это? Уже обсуждение закончится 30 числа.
Нет, смотрите, я вот сейчас как раз, пока мы беседовали, пытался найти тексты. Пока вместо текстов мы видим некие просто предложения. Причем знаете кого? Тех самых людей, которые в прошлом году непосредственно отстаивали идею отмены пенсии в Российской Федерации вообще. Я имею в виду финансовый институт при Минфине Российской Федерации, господина Назарова, который отличился интервью прошлогодним, что к 2070 году на пенсионный фонд надо навесить большой амбарный замок, конец цитаты, и нечего обеспечивать некую пенсионную систему. Граждане пусть себе купят сами. То есть это люди с мышлением 19 века, и где-то, может быть, даже чуть пораньше.
А Сингапур 19
века живёт. Я вас не перебивал, и
давайте,
я
могу сейчас вас перебить. Олег Шейн говорит.
Большим удовольствием.
Не. Давайте,
и да, вряд хорошо. Ли вам это понравится.
Это радио.
Значит, это радио. Поэтому да. Давайте будем держаться вне ваших вот да. этих, как бы, подходов на ваших совещаниях. Значит, вторая вещь. Почему пенсионно-накопительная система не пойдет? Во-первых, это большой обман населения, что везде за рубежом накопительная пенсионная модель. Это не так. Пенсионно-накопительная модель специфична для англосаксонских стран, США, Великобритания, Австралия, но она совершенно по-другому работает на континенте. И на континентальной модели не является накопительной. И пенсионная накопительная система с треском провалилась в третьем мире. Самый яркий пример, конечно, Чили. Почему она не может работать, скажем, в странах с низкой заработной платой? А поскольку при медианной зарплате в России в 23 тысячи рублей людям нечего будет накапливать. Те отчисления, о которых говорит правительство, по сути, представляют из себя просто изъятие части заработной платы до 6% от существующего фонда оплаты труда с передачей их отчислений в частные пенсионные фонды с тем, чтобы те осуществляли их некие инвестирования. Ну, что у нас происходит с инвестированиями, страна вся знает за последние 30 лет очень хорошо. Очень показательно, кстати, что сегодня, спустя 20 лет после Журавлевской реформы, когда, казалось бы, мы должны видеть уже действующие модели пенсионных накоплений и пенсионных выплат людям, мы понимаем, что этого не произошло. Есть отдельные сегменты. Как правило, это отрасли с высокой заработной платой и с очень сильными профсоюзами, где эта система функционирует. В общем и целом, пенсионные накопления представляют из себя сегодня копейки.
И все-таки глава Центробанка Набиуллина говорит, что концепция есть. Это концепция новой накопительной добровольной пенсионной системы под названием «Гарантированный пенсионный продукт». Глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорит, что эта концепция правильная. Механизм добровольной накопительной пенсии под таким рабочим... Он даже сказал, что готов перечислять часть зарплаты в эту систему. А как, с вашей точки зрения, это будет работать?
Ну, я вот высказал с точки зрения, и мне кажется, картина выглядит очень просто. Если это то, о чем говорило правительство раньше...
Это то, дополнительные 6%?
Конечно, дополнительно. Потому что речь не идет о снижении существующих отчислений с заработной платы людей в пенсионный фонд. И, собственно, даже если бы произошло именно так... то мы имели бы трансфер, когда для работодателей возникла бы дополнительная норма прибыли, а работник бы не получил никакой прибавки к заработной плате, но из своей собственной заработной платы, из своих там, 20 тысяч рублей, должен был бы нечто регулярно отчислять в накопительные пенсионные фонды.
Ну или должен будет с 2021 года, потому что сейчас это уже обсуждается, ну,
мы понимаем, и будет решено. Мы говорим именно об этом. Повторю еще раз, при медианной заработной плате в России в 23 тысячи рублей
Даже медианная, это модельная, но не надо просто...
Вы сможете потом сказать
все это. Это медианная заработная плата. Модельная. Значит, это ничья, наиболее часто встречающая, это средняя заработная плата по стране. 50% получает меньше, 50% больше. Модельная зарплата ниже. По крайней мере, я беру данные прошлого года, может быть, в этом году чуть выросло, но не сильно качественно. Так вот, при медианной заработной плате 23 тысячи рублей 70% российских работников не имеют отчислений, достаточных даже для того, чтобы получать минимальную пенсию. И государство дофинансирует ее. Вот о чем ведь разговор. Какая накопительная система? Откуда?
Тогда еще вопрос. Речь идет о том, что взносы в этот самый индивидуальный пенсионный капитал, это тоже заложено в предложениях, будут освобождаться от налога на доходы физических лиц. Таким образом, якобы людей заинтересуют в том, чтобы это действительно платить.
Ну, давайте мы с вами подумаем, о чем идет речь.
Пока не
понятно. Человек потеряет часть своей заработной платы, ему говорят, вот то, что ты сейчас потеряешь, мы освободим от НДФЛ.
То есть эти 6% мы не будем облагать налогом,
конечно,
в 13%.
Конечно, но мы у тебя просто заберем. И себя не будем брать за это налог. Какая красота.
Еще один вопрос. Речь идет об исключительной добровольности. Так, во всяком случае, когда это обсуждалось, сказал Путин. И они предлагают это сейчас как добровольный продукт. С вашей точки зрения, это будет воспринято кем-то как добровольный продукт?
Ну, смотрите. Модель добровольных пенсионных накоплений, да, возможно. Безусловно. В стране есть категория работников, это не только чиновники и силовики, которые получают подчас хорошую заработную плату. Я не случайно чуть раньше привел пример с отраслями, где есть сильные профессиональные союзы. Мы хорошо знаем, что, скажем, профсоюз летчиков смог добиться для сегодня и вторых пилотов существенного повышения зарплаты, и участие российских летчиков в заработной плате достигло отметки в 600 тысяч рублей. Поэтому летчики, авиадиспетчеры, ряд моряков действительно имеют профсоюзное решение о работе с пенсионными накоплениями. При этом, к сожалению, сейчас выясняется, что эти пенсионные накопления не всегда имеют государственные гарантии, по крайней мере, профсоюз авиадиспетчеров столкнулся с серьезными трудностями пару лет назад, там есть некоторые законодательные шероховатости, но кто же отрицает, что по некоторым отраслям эта система возможна в качестве добровольной модели, ее можно применять.
Но, в общем, по экономике вряд ли.
Конечно.
Хорошо, тогда еще я хотел бы обратить внимание, что вот в те части обсуждений на правительственном уровне, они говорят нам о том, что сначала этот самый индивидуальный пенсионный продукт предполагалось автоматически предложить каждому гражданину. То есть ты можешь в этом не участвовать, но тогда придется отказаться, автоматически себя на него подписывать. Теперь этого вроде как нет. Нужно будет специально куда-то идти и говорить «я хочу».
У нас... Ну, естественно, добровольное согласие человека должно быть выражено по принципу его заявления, что он действительно хочет. А не по логике, что, ребята, вот кто...
Но даже успеет, с накопительной пенсией, как говорят, очень много молчунов было, и мало кто соглашался.
Это понятно. И причины, я повторю, они очень очевидны. Прошло 20 лет с момента авантюрной Зурабовской реформы. И мы сегодня, спустя эти два десятилетия, можем подвести итоги той пенсионно-накопительной системы, безотносительно даже заморозки обязательных пенсионных отчислений.
Ну, то есть это не будет работать просто, с вашей точки зрения?
В целом, по стране, конечно.
Хорошо. Олег Шейн, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Вы хотели возражать? Давайте теперь.
Ну, да, я хотел просто по матчасти, да, по цифрам. У нас модальная зарплата 25 тысяч рублей, медианная 35, средняя там 46, по-моему, последние данные. Поэтому говорить о том, что у нас такие вот низкие медианные зарплаты, это неправильно. Ну, это как бы по цифрам, просто вот. И что касается распространенности этого продукта, то тот же ЦБ заявил о том, что он не рассчитывает на повальное участие населения в этом продукте, то есть он не рассматривается как всеобщий. Потому что это, в общем, всем понятно, для того, чтобы копить деньги на пенсию, необходимо иметь доход, вот по расчетам, по-моему, Сбербанк делал исследование на эту тему, порядка 25 тысяч рублей на человека в месяц и выше. Тогда у семьи появляются средства на то, чтобы формировать накопление. Еще одно возражение по поводу стран диких 19 века, где нет, собственно, вот государственных пенсий. Есть такая замечательная страна Сингапур, где государственных пенсий нет. И есть еще ряд развитых стран Юго-Восточной Азии, ну, таких как Таиланд, и еще несколько стран, тот же Тайвань, где, собственно, ну и Китай тот же, кстати, где, собственно, основные накопления населения – это накопления, которые люди делают сами. И они расходуют на то, чтобы формировать свои накопления – там 30-40-50% от своих доходов. Отсюда такой инвестиционный бум в Китае. Наши китайцы откладывают деньги, их надо куда-то вкладывать и так далее. Вот пример вполне процветающей страны Сингапур, где такая частная система действует. И последнее возражение по поводу западных стран. Есть такая замечательная страна Франция, где существует трехканальная система пенсионного обеспечения, и важнейшей частью вот, пенсионного обеспечения, которое получают люди по старости, это как раз те деньги, которые они накопили. Там три канала. Первый – это государственная пенсия, она небольшая, они на нее не рассчитывают, потому что она не обеспечивает достаточного уровня жизни. Ну, как у нас. Только она там, понятно, выше. А вторая составляющая – это корпоративная пенсия, которая финансируется с участием работодателя. И третья – это чистое пенсионное страхование на старость, страхование жизни. Там много разных форм, которые, собственно, составляют основной доход пенсионера.
Оно обязательное?
Добровольное, конечно, нет.
Так вот.
Нет, корпоративные режимы, там есть варианты. Там есть полуобязательные, обязательные, вмененные
нет,
и так далее.
Нет, я, конечно, про третье спрашиваю.
А третье хорошо. Нет, конечно, добровольная теперь, история, чисто добровольная.
Помните, вы говорили, что с головой нашего гражданина вообще долго разбираться надо еще. Так вот.
Финансовая грамотность нашего населения, к сожалению, невелика.
Так вот, судя по всему, в правительстве, так как им сказали, что этот продукт должен быть добровольным, они пытаются как-то заинтересовать граждан. Они говорят, что можно будет взносы освободить от НДФЛ. Это не выглядит убедительным предложением.
Почему?
Ну, потому что, ну, это
вот
не те проценты.
Вот мой уважаемый оппонент сказал, что эти деньги отбирает государство. Это еще одна такая, как бы сказать, натяжка. Никто ничего не отбирает. Эти деньги вы получите просто позже с каким-то инвестиционным доходом. Тут большая проблема состоит в том, что тот же ВЭП, который инвестировал вот эту вот накопительную часть, которая была там часть вот от пенсионных отчислений, он не продемонстрировал высокой доходности инвестиций. Они там были на уровне инфляции. Доходность. Но, тем не менее, какая-то доходность была. То есть, вот разговор про то, что государство отбирает, и мы ничего тебе назад не отдадим, ну, это вот такая довольно дешевая пропаганда.
Не, ну, хорошо, отбирает, даже дело не в том, отбирает или не отдаст. А, налог на доходы физических лиц 13%.
Конечно. То есть, с этих денег убираем... вы... Нет, соответственно, ну... вы получаете резервный фонд, там, который формируется у пенсионного фонда или у страховой компании, который выше...
Мой на выигрыш эти... на 1000 рублей,
ну,
каков? То
есть, по факту, по, ну, 13% – это, соответственно, 130 рублей. А проблема – это дополнительная доходность.
Взносы ВПК будут освобождаться от налогов.
Это дополнительная доходность, которую государство обеспечивает для инвестирования накоплений за счет отмены налога на доходы физических лиц НДФЛ. И за счет этого доходность точно будет выше, чем... А вот в тех же банках, о которых мы только что говорили.
Хорошо, тогда еще один вопрос по поводу вот этого вот автоматического участия, от которого можно отказаться, или абсолютной добровольности. Что вы скажете?
Ну, смотрите, опять же, мы не знаем формата этой реформы, и, собственно, там, как вы правильно сказали, были опубликованы общие контуры, общие разговоры. Документов действительно пока нет, я, по крайней мере, их не нашел. Но при этом я думаю, что и вмененность в данном случае будет раздражителем для населения. И вмененного пенсионного продукта не будет, а будет добровольный продукт, когда люди приходят, покупают и так далее. Другое дело, что государство будет через свои финансовые структуры, такие как Сбербанк там, и другие госбанки, ВТБ, например, продвигать этот продукт и делать его более популярным.
Ну, то есть... Как мы знаем, с накопительной системой, за которую на 1000 предлагали дополнительную 1000, судя по всему, это не сработало.
Ну, есть пример продажи облигаций, которые, народных облигаций, так называемых, которые оказались очень удачным. То есть, есть разные примеры функционирования вот этого механизма, продажи этих продуктов. Вот. Единственное, что здесь необходимо, ключевое условие для успешности этого продукта, это, конечно, уверенность населения в том, что эти деньги не пропадут. И, собственно, для этого вторая часть, о которой мы уже немножко поговорили, это гарантии, которые будут выданы государством на инвестиционные продукты.
Хорошо, это Алексей Зубец. Олег Шейн, вот тут уже важно было бы, чтобы вы прокомментировали. С облигациями-то правда ведь получилось? Почему не получится с этим?
Мы с вами начнем с темы материальной части. Значит, медианная заработная плата в текущем году. Значит, посерединке у нас идет на 40-м месте. Ярославская область 29 тысяч рублей. Соответственно, она где-то примерно, наверное, соответствует средней по стране. Омская 27, Курская 26, Астраханская 26, Брянская 24. Ну, понятно, что есть Хмао-Янау с 77 тысячами рублей. но никаких 35 медианной заработной платы
Росстат
говорить не
откройте,
надо.
Росстат, смотрите.
Ну, что вот мы обсуждаем какие-то элементарные... И вы меня в случае не перебивать, потому
мы
что
уже договорились.
Звонки монеты исполнены.
Нет, ну это просто...
Нет, ну хорошо, потому, что не
мы уже поняли, что вы недовольны.
Да я не недоволен, это просто
рассказами про то, что в этой стране не происходит. Неоднократная ложь со стороны людей с неолиберальными взглядами. Ну, 90-го года вся вот страна
смотрите,
хлебает полные чаши.
Смотрите,
я сейчас право на высказывание.
Сейчас у вас будет это
потому
право.
Потому что никто не посмеет меня перебивать.
Вот, я просто еще раз прошу перебивать, не перебивать наоборот, потому что вот то, что вот сейчас до этого вы говорили в два голоса, никто вообще ничего не понял. И это важно, потому что каждый из вас хотел что-то донести, а в результате никто никого вообще не услышал. Олег Шейн, прошу вас.
Ну, культура дискуссии у неолибералов, она вот такова. Так вот, медианный заработный плат по стране, конечно, не 35 тысяч рублей, она существенно меньше, и цифры текущего года об этом ярко говорят, что, собственно, мы и высказывали. Вторая вещь. Мы сейчас говорим о модели. Вот здесь прозвучала Франция, но это же тоже натяжка и неправда. Во Франции, собственно, третья система, то есть пенсионные накопления, не связанные с соглашением между профсоюзами и корпорациями, составляет в пределах 2% от французского ВВП. Все страны, где работает пенсионная накопительная модель, а это вот англосаксонские государства, там эта доля идет в диапазоне 120%, США порядка 110%, Австралия около 80%, Канада, континентальная модель другая. Там вот того, что нам сейчас предлагается, нет. Там есть соглашение между профсоюзами и работодателями, отчисления специального типа.
Я понимаю, но люди, которые будут это покупать, они вот в этом всем разбираться не будут.
Есть одна деталь.
Они купили облигации, вот я настаиваю на своем вопросе. Они купят и пенсии.
Это не так.
Почему?
Значит, в Европе идет софинансирование от заработной платы работника и от работодателя. В этом смысл коллективного договора и тарифного соглашения в континентальной Европе. Нам говорят другое, граждане. Вы часть своей заработной платы будете давать накопить на пенсионный фонд. Мы из того, что вы не потратите и к чему вы сможете притронуться спустя два десятилетия, не будем брать подоходный налог, но ваша заработная плата будет меньше, чем могла бы быть, потому что это уйдет на пенсионное накопление. Корпорации при этом не потратят ни одного евро, ни одного рубля, ни одного доллара. Вот в этом отличие между тем, что предлагается здесь, и тем, что есть на континенте.
Это не будут объяснять.
А неважно. Народ так прекрасно понимает, что они просто сегодня отнимут деньги, а завтра не получат ничего. И еще одна вещь. Значит, что касается до истории, связанной с самими... накопление пенсионный фонд. Я еще раз повторю, там, где есть высокие заработные платы, там, да, это возможно. Но при реальных заработных платах, которые сегодня есть в России, это просто будет снижение уровня людей. А что до продвижения продукта, ну, наверное...
Государство, еще раз, если теоретически мы предполагаем, что те самые 6%, которые сейчас идут в общий котел, государство не может как-то так сделать, чтобы работодатель начал выплачивать эти 6% человеку, а он уже нес их сам. Ну,
во-первых, эти 6% идет в общий котел, платит не работодатель. Это часть фонда оплаты
ну, да.
труда,
ну, формально,
конечно, который просто по-другому называется. Ну, да. Это не работодатель. Здесь нет корпоративных денег с прибыли, там, с каких-то доходов. Это часть заработной платы человека, просто отчисляемый через работодателя. И если сегодня эту ставку уменьшать, то у нас, безусловно, либо надо будет закрывать дыру в пенсионном фонде за счет дополнительных вложений из федерального бюджета, либо надо будет отказываться даже от той небольшой индексации пенсии, которая имеет место быть.
Хорошо, это Олег Шейн, Алексей Зубец. Давайте все-таки вернемся к этим 6%. Ну, да, действительно, представить вот, себе, вот что...
Пока вы говорили, я все-таки нашел ссылку на Росстат и могу вам сказать точное значение медианной зарплаты в России 34 335 рублей. Это к вопросу о... отчасти. То, как вы считали, это неправильно, потому что в регионах разная численность населения.
Так у нас не про медианную зарплату, да.
Да, у нас не про медианную зарплату.
Но правда, если вот вы говорите, ведь нам сказали, что не поменяется ничего. Если ничего не поменяется, тогда эти 6%,
смотрите, есть
они правда создадут вот дыру.
В пенсионном фонде,
ну, конечно.
Но у нас на самом деле очень низкий госдолг. И, в принципе, там он составляет 13% ВВП, насколько я помню, или 14% около этого госдолг.
17.
Вот.
17 триллионов рублей при ВВП в 100.
13% или 14%. Так вот, значит, за счет наращивания госдолга мы можем закрыть эту дыру.
А, понял. Конечно. То есть у государства есть шкафчик, из которого
можно... Нет, шкафчик и есть инструмент, при помощи откуда можно взять
Хорошо.
Деньги.
Хорошо. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Олег Шейн, депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Программа «Своя правда» о будущих накопительных пенсиях в Российской Федерации. На очереди у нас информационный выпуск, потом будет немного рекламы, и мы продолжим этот разговор.
Каждый авторитет. И у каждого... Своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда» о будущем так называемых накопительных пенсий. Сейчас идет обсуждение документов, предложение правительства на этот счет. Если обсуждение будет, как это сказать, положительным ключе, тогда Минфин планирует ввести новую систему накопительных пенсий уже с 1 января 2021 года. Сейчас говорят о том, что это будут добровольные, но все-таки накопительные отчисления именно в пенсионные фонды, не государственные. Ваши сообщения через Телеграм, говорит МСК-бот, через СМС-портал, а потом перейдем к звонкам. Прямо здесь в студии Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шейн. «Зачем мне вкладываться в рубль, если я в него не верю?» — пишет Василий. «Я сумму более 100 тысяч рублей стараюсь в рублях не держать. После 2014 года совершенно уверен, что мои деньги за 30 лет съест инфляция, и очень удивлюсь, если нет. Отдайте мне мои деньги, я их буду вкладывать лучше ваших фондов, читай пенсионных фондов». Алексей Зубец.
Ну, вот человек говорит, что очень удивится, если доходность будет выше. Но он правильно удивится, потому что на сегодняшний день доходность по депозитам в евро около нуля, там 0,1%, где-то так. Доходность по долларовым депозитам там тоже крайне невелика, а по рублевым инструментам доходность перекрывает инфляцию и приносит реальный доход. Если вы хотите инвестировать, чтобы принести реальный доход, вот, чтобы инфляция не съела ваши деньги, то надо выбирать именно инвестиции в рубли, а не в долларе, не в евро.
Инвестиции в рубли не вопрос. Василий ведь говорит, я сам найду, куда инвестировать свои рубли, а не ваши эти фонды пенсионные.
Вот он подписывается под тем, что через 30 лет он не придет жаловаться на свою нищенскую пенсию. Если он подписывается и говорит, что да, там, мне не нужна ваша пенсия, и даже если я потеряю все свои деньги... Вот без той государственной гарантии, которая подразумевается в этом продукте, я не буду требовать дополнительного обеспечения и рассказывать, как плохо мне живется. Если он такую бумагу подпишет, ради бога, флаг ему в руки. Но если он ее не подпишет, если он хочет иметь гарантированное благополучие в старости, то ему надо идти в те финансовые компании, которые имеют те самые финансовые гарантии от государства.
Хорошо. Виталий пишет, обращаясь к вам, Олег Шейн, любые разговоры про подобного рода деление пенсии, изменение какое-то. Государство каждый год замораживает накопительную часть пенсии. Большое и сильное государство Российской Федерации, получается, не знает, где взять деньги для пенсии. И тут же предлагает обращаться в какую-то частную контору, которая вроде как эти деньги найдет.
На самом деле, где взять деньги для пенсии, вполне понятно. Другое дело, что эти решения у нас не принимаются. Но основная причина дефицита пенсионного фонда – это, во-первых, регрессивная шкала пенсионных отчислений. Если у человека зарплата больше, чем, грубо, 90 тысяч в месяц, то ставка не 22%, а 10%, ежегодно минус 600 миллиардов в пенсионном фонде. И второе – бесправное положение работников. Вот здесь мы поспорили чуть раньше про медианную зарплату. Коллега просто не понимает, как идет методика Росстата. Потому что Росстат считает по официально занятым. Это силовики, это бюджетники, это крупные компании. Это да. Рабочий класс, строители, продавцы, водители, сельхозрабочие. Не учитывается методика Росстата. Они работают без трудовых, без оформления.
Олег Васильевич.
А выпадающие доходы фонда 2,5 триллиона рублей. Вот государство, закончу мысль, вместо того, чтобы заниматься системными вопросами, теперь говорит, ребят, мы не будем заниматься системными вопросами с легализацией труда, мы не будем брать деньги у богатых, где они есть, мы просто вам скажем, отчисляйте кусок своей зарплаты и посмотрим, что у вас получится в 50-м году.
Олег Васильевич, вы говорите, что проблема существующей системы в том, что богатые регрессивно платят налоги в пенсионный фонд.
Отчисления.
Да, отчисления в пенсионный фонд, но богатые же знают, что когда они выйдут на пенсию, они получат 19 тысяч рублей. Или как там, 23 сейчас. Они не будут платить.
И что это меняет?
Ну как что это меняет? Вы хотите хоть копеечку получить с богатого? Он вообще перестанет платить?
Помилуйте. Если мы посмотрим, у кого зарплата свыше 90, то это все категории людей, где невозможно уклониться от легального труда. Это госслужащие категории, а включая там депутатский корпус, например.
Нет,
это работники крупных корпораций. Ну, как Игорь Иванович Сечин будет уклоняться от легализации своей заработной платы? Ну, никак.
Хорошо.
Это надуманная проблема.
Что произойдет с накопленной пенсией в негосударственном пенсионном фонде, которая обанкротится, пишет 826-й, я думаю, что будет государственная гарантия. Как вы думаете, Алик Шейн?
Ну, какие-то государственные гарантии, очевидно, здесь должны быть. Другое дело, что любые госгарантии – это дополнительное фискальное обременение на то же самое население, косвенно, либо опосредованно, либо
хорошо, Алексей Зубец. Это неправильно. Да, СВ существует как некоммерческая организация, которая собирает деньги с тех самых банков, пенсионных фондов, ну, там, страхование там чуть-чуть по-другому, вот, и которая использует эти деньги для того, чтобы покрыть долги банкротов. Речь не идет о том, чтобы увеличивать налоги, и никакого отношения к фискальной нагрузке бюджета СВ не имеет.
Тем более, гарантии будут?
Ну, если будут со стороны ЦБ, то, конечно, будут. Вопрос состоит в том, что мы пока не знаем, какие будут гарантии, но если мы говорим о том, что для продажи этого продукта необходимо объяснить людям, что это надежный продукт, деньги не пропадут, то гарантии будут по типу того, как это есть сегодня в банковской сфере с агентством страхования вкладов и Центральным банком, который работает параллельно.
Хорошо, 402-й пишет, учитывая, в каком государстве мы живем, в какое время мы живем, ну и так далее. В любом случае, пишет он, надо переходить от социальной пенсии к накопительной. Важно только продумать, насколько хорошо будут при этом защищены инвестиции. Алик Шейн, что скажете?
Ну, вот мы здесь чуть раньше обсуждали тему, во что лучше вкладывать, там, рубль, евро или доллары. Коллега сказал о том, что в рублях идет некое опережение инфляции. Ну, давайте сейчас, люди, мы говорим про пенсии. И если мы говорим о пенсионных накоплениях, очевидно, надо смотреть не на квартальные или даже годовые отчеты, а на более долгий период. Вспомним, где был рубль в 2013 году и где он сегодня. И даже вот это опережающее начисление на рублевые вклады текущего периода очевидно никак не компенсировало крушение рубля, которое произошло за последние 5 лет.
Хотя бы госгарантии.
Это первая вещь. Вторая. С уходом от солидарной пенсионной системы мы войдем в ситуацию, когда у людей, в принципе, пенсии не будет вообще. У нас будет повышаться пенсионный возраст неизбежно. У нас людям будут говорить, уважаемые товарищи, а вы сами себе накапливаете. Есть такое понятие, кстати, в мире. Это номинальный возраст выхода на пенсию, юридический, и эффективный. Вот, к примеру, в Австралии эффективный возраст меньше, чем номинальный. То есть пенсионный возраст 60 лет, люди выходят 50. А в Чили, с зарплатами Чили, номинальный возраст 65 у мужчин, по факту выходит 74. Потому что этих накоплений нету в Чили.
И зато в Боливии. Доживают. Хорошо, тогда теперь вы, Алексей Зубец, по поводу необходимости вообще уйти от социальной пенсии к накопительной.
Смотрите, это может нравиться или не нравиться, но правда жизни состоит в том, что доля социальной пенсии в общем пенсионном обеспечении граждан будет снижаться. Это совершенно очевидная история. И через какое-то время, ну, в принципе, надо сказать, что уже и близко к этому мы находимся сегодня, социальная пенсия перестанет играть какую-то существенную роль в пенсионном обеспечении людей. То есть то, что накопил, то вот оно твое и есть. Так живут люди во всех развитых странах, где основная часть – это накопительная. Не только накопительная часть, там есть имущество, там дома и так далее и тому подобное. Вот за счет этого люди живут в старости. Социальная пенсия... А как основной инструмент защиты населения в старости уходит в прошлое по всему миру. Опять же, это может нравиться или не нравиться, но это правда. Поэтому каждый человек, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. То есть здесь не важно, в каком инструменте вы будете накапливать деньги. Это будет какой-то государственный продукт с гарантией от Центрального банка, или вы просто купите, я не знаю, там, квартиру, и будете сдавать ее в аренду, да, или купите торговый склад, и будете тоже его сдавать в аренду, и это приносит больше денег, чем сдача в аренду квартиры, например, как вариант.
Но государство не дает на него гарантий.
Нет, ну куда денется склад, который вы купили, если он там не сгорит, а чтобы не сгорел, страховать надо. Ну так вот, то есть правда жизни состоит в том, что социальная составляющая пенсионного обеспечения будет снижаться, нравится это или нет.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Да, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, мне вообще удивительно слышать многие вещи здесь. Например, я не доверяю вообще самому государству по поводу того, что получу я в конце концов эту пенсию, да? Это первое. Второе, у нас ежегодно профицит бюджета. Я не знаю, чем тут гордиться, но тем не менее он есть. Почему этот профицит не направить как раз в ПФР? Да? У нас повышают деньги, у нас вроде бы как есть, а пенсионный возраст у нас повышается. Да? Следующее. Я отчисляю деньги в пенсионный фонд, да, и неизвестно, через сколько я выйду на пенсию и вообще выйду ли на пенсию. Но по факту, когда я выйду, я буду получать меньше своих денег, нежели то, что у меня берут сейчас, так как инфляцию у нас никто не отменял. Собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо.
Хорошо. Комментарии прошу, Олег Шейн.
Ну, здесь несколько сюжетов. Первое, те отчисления, которые мы ощущаем сегодня, распределяются между нынешними пенсионерами. Но я уже говорил, 80 миллионов российских работников регулярно отчисления пенсионный фонд осуществляют только 45 миллионов человек. Это не их вина, это их беда, потому что людей загнали в полурабское состояние в неофициальную занятость. Соответственно, зарплата остальных 30 миллионов, никаких отчислений пенсионный фонд нет. Но эти люди выходят на пенсию, и, соответственно, по этой причине пенсионный фонд недостаточен даже для покрытия размера пенсии 8, 9, 10 тысяч рублей.
Они же не платят пенсионный фонд, соответственно, получают минимальные пенсии.
Разумеется, но не платят пенсионный фонд, потому что класс работодателей не считает для себя правильным оформлять с ними трудовые договоры и при этом забирает в качестве дополнительной прибыли те деньги, которые должны были уйти в пенсионный фонд. Это первая вещь. И вторая. Но каких накопительных, каком приобретении складов, помещений, жизни рантье мы говорим, когда квадратный метр, я московские расценки не знаю, но в моей родной Астрахани стоит порядка 45 тысяч рублей площади, а заработная плата людей составляет 26 тысяч. О каких приобретениях чего-то? Что это за фантазии?
Ну, потому что у нас вообще в стране у многих людей есть квартиры, в том числе и в Астрахани.
Разумеется, но эта квартира в основном доставшаяся по наследству. История с рантье, когда люди могут себе за счет заработной платы текущего дохода накопить для приобретения недвижимости, это история 5% населения.
Никто не говорит, что это каждый второй. Хорошо.
Это даже не каждый десят.
Да. Открываю калькулятор заработной платы, пишет 847-й, ввожу цифру зарплаты на руки 100 тысяч рублей. Отчисление в месяц 25-300, почему моя пенсия будет меньше? Это тоже хороший вопрос, но мы как раз уже обсуждали, насколько это справедливо, когда люди с зарплатой 100 тысяч рублей выходят на пенсию и получают максимальную пенсию, которая составляет там лишь чуть больше минимальной. Алексей Зубец.
Ну, я бы вот хотел все-таки вернуться к выступлению нашего слушателя, который до нас дозвонился. Значит, насчет того, что если он не верит государству, ну, опять же, вкладывайте в негосударственные инструменты.
Так он и не государству не верит.
Ну, тогда надо идти, как это...
Верю себе.
Человек – существо социальное, вне общества жить не может. Ну, значит, у нас какой-то уникальный, да, вот человек до нас дозвонился. Насчет дефицитного бюджета, насчет дефицитного, профицитного бюджета, это у нас сейчас в середине, в начале года, он вот на сей момент, на данный квартал, он профицитный. Так он обычно у нас дефицитный. Поэтому каких-то специальных денег, которые можно бросить в пенсионный фонд, тем более там надо реально там несколько триллионов рублей каждый год вкладывать, если мы говорим о государственном финансировании накопительной пенсии. Таких денег там нет. Вот, поэтому, ну да, насчет того, можно ли купить или нельзя купить, но в Астрахани же есть там строительство новостроек, значит, кто-то их покупает, какие-то деньги там есть. Опять же, мы не говорим...
Не каждый десятый.
Согласен.
Ну вот.
Тогда надо рублевые депозиты, банковские и так далее, которые, где доход выше, чем инфляция.
Константин С. пишет, если не веришь этому государству, иди в другое государство, в которое будешь верить.
Или меняй это.
Правильный подход.
Почему государство не дает человеку права отказаться от пенсии, пишет Георгий?
Потому что у нас социальное государство по Конституции, так у нас там написано, и каждый человек должен в старости получать гарантированное обеспечение, которое не даст ему умереть с голода. Это обязанность государства.
Почему государство не дает человеку права отказаться от пенсии, Олег Шейн?
Ну, во-первых, потому что человек, который в 30 лет скажет, я не хочу в будущем получать пенсию, лет в 60, столкнувшись с тем, что нет ни работы, ни других источников доходов, столкнется с необходимостью на что-то жить. Больше того, надо не повышать пенсионный возраст.
Сейчас вам
10
человек напишут, я не доживу до 60.
Дело не в этом. Надо не повышать, а снижать пенсионный возраст. Пенсии надо воспринимать не только как меру социальной помощи, как вот почему-то у нас так думают, как меру устранения с рынка ненужной и избыточной на нем рабочей силы в том числе. То есть некий базовый основной доход, но обращенный на людей более зрелых по возрасту. Вот эта роль пенсионного обеспечения, она, очевидно, сегодня вообще мало кем понимает.
Так вот правительство как раз сейчас и говорит о том, что вот эти вот накопительные пенсии можно будет получать раньше, чем социальную.
Это понятно, вопрос в другом. Во-первых, накопительные пенсии невозможны при той заработной плате реальной, которая есть в стране. Людям нечего накапливать и нечего откладывать. Больше того, люди заходят в кредиты. Объем потребительского кредитования вырос за последние 3 года до отметки 15 триллионов рублей. Людям не хватает существующих доходов для поддержания существующего уровня жизни, не говоря о каких-то отложениях. Доля тех, у кого есть какие-то отчисления в банке, процентов 25-30 в обществе, не свыше того.
Хорошо, а если человек уйдет из жизни раньше, чем наступит
пенсионный возраст? Накопительный достанется к родственникам, это понятно.
Кстати, сказать, тут еще написали, кто-то из наших слушателей написал, что это не всегда достается тем, кто...
Нет, накопительный достается.
Нет, не в этом смысле. Кто-то написал, что ему уже досталось... Эти деньги достались, которые уходили в негосударственные пенсионные фонды. Я не понял, почему, но вот в настоящее время мне вернули пенсию ровно в той сумме, которая была передана из государственного пенсионного фонда в негосударственный.
А там есть правило такое, оно достаточно редко используется, но смысл заключается в том, что если пенсионных накоплений немного, человек может не получать эти деньги из года в год, а взять сразу.
Да, действительно, такое есть. Это подготовка народа к отмене пенсии, пишет 302-й. Пенсии не будет, я к вам как специалист говорю. Может быть, это и правильно, мы же не знаем. Но пока это не предусмотрено законодательством. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу, радио выключите. Николай. Радио, да, прошу.
А вот как можно верить государству, когда, значит, вот подняли возраст нам, да, и сразу убрали армию и стажа, и училище. Вот, допустим, я 40 лет с лишним стажа у меня, но у меня убрали армию,
училище, и все. Смотрите, а государство... Кинули. Подождите. Вот, а вам государство говорит, ну вот вы сами и накапливаете.
Так нет...
Тогда вы верить себе должны.
Да, ну, когда я в 2005 году, значит, открыл ИП и пришел, значит, ну, оформляться в пенсионный фонд, все. И мне в то время уже сказали, заботьтесь о себе сами.
Ну, очень правильно сказали.
Ну вот, да, получается, тогда все логично.
Тем более вы открыли ИП, которое будет вас кормить в старости, я надеюсь, оно будет успешным.
Сколько накопили?
Ушел уже с линии. Не думаю, что много накопил.
Мы бы поняли, как такая стратегия, насколько такая стратегия эффективна.
Мы также понимаем, что индивидуальные предприниматели не очень много платят в пенсионный фонд и на большую пенсию не могут рассчитывать. Все логично, как обычно, обдурили. Это все 302-й. Пенсии по инвалидности останутся хоть по-старому, пишет 757-й.
Да, это, останутся севера, не про это. Севера и военнослужащие, опасное производство. Все это остается без изменений. Это вот в рамках... Той пенсионной реформы, ну, это более ранний ее этап, который с пенсионным возрастом был связан.
Смотрите, вот вы говорили о том, что, в принципе же, это как-то может работать. Виталий говорит, а почему это не может работать, как, к примеру, норвежский пенсионный фонд? Есть же такой, он один из самых больших инвестиционных, денег там больше, чем у арабов.
В Норвегии 7 миллионов человек и огромные запасы нефти. Вот когда у нас из 140 останется 7, не дай бог, конечно, при прежних запасах нефти, тогда мы будем жить как норвежцы или в Кувейте. Но пока нас 146 миллионов, мы будем жить так, как мы живем.
Это проблема не дворцов пенсионного фонда, а то, что нас 146.
У пенсионного фонда нет никаких дворцов. Вот эта история с дворцами...
Хороших офисов, ладно, назову их так.
Хороших офисов и даже вполне средних офисов. А вот никаких серьезных расходов на недвижимость пенсионного фонда нет. Это была такая пропаганда с провокацией.
Хорошо, это Алексей Зубец, Олег Шейн. Опять про социальное государство и социальную же пенсию, которая такая маленькая, что жить на нее нельзя. 372-й пишет, у нас такая конституция. Уже звучали в процессе обсуждения разговоры о том, что у нас много нефти там и так далее. И вот все эти деньги надо бы и на нефть пустить на пенсии. Почему это не происходит, с вашей точки зрения? И главное, можно ли это сделать?
Ну, во-первых, мне кажется, мы пытаемся найти очень простое решение, которое выглядит следующим образом. Давайте ничего не будем менять в рамках системы общественной в Российской Федерации.
А пенсии вот нам заплатят,
да,
большие,
да. У нас есть нефть-газ, и вот мы эти расходы потратим. Мысль привлекательная, только вряд ли она будет работать. Потому что если ничего не менять, то доходы от нефти и газа уйдут через офшоры за рубеж. Как он только корпорации «Газпром» – один из офшорных точек на Джерси, в Гибралтаре и по всяким другим местам.
Вот это, с этим мы потом будем разбираться, а нужные нам триллионы мы наберем. Ну, правда.
Вторая вещь. Сегодня нефть стоит дорого. Сколько она будет стоить через 10-15 лет, очевидно, это большой вопрос. и мы видели очень два серьезных падения стоимости углеводородного сырья за последние десятилетия. Поэтому, мне кажется, мы должны говорить о перестройке самой модели в Российской Федерации и, в первую очередь, о легализации труда. 30 миллионов человек, которые совершенно находятся в бесправном состоянии, которые не имеют никаких трудовых прав, поскольку у них нет трудовых договоров, это как раз те люди, чья легализация труда позволила бы увеличить ежегодно на 2,5 триллиона рублей объем отчислений пенсионный фонд.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Егор. Мне кажется, у нас накопительная система не получится, потому что помимо там 35 миллионов нелегальных работников, есть еще, которые люди работают на черно-белую зарплату. Вот как им отчислять, если бы я хотел, например, получая там 150 тысяч, честно отчислять, скажем, накопительную систему, а у меня на руки дают всего 16 белая зарплата. Пока вот эта система не будет...
Подождите, а со 134 вы сами себе в банк положить не можете?
Ну, знаете, я бы хотел, чтобы это именно не я клал сам, а чтобы от работы это шло.
Вот так вот.
Если это работа, ну, только легализация зарплаты.
Тогда вам надо менять работу и идти туда, в крупную корпорацию, у которой есть свой пенсионный фонд.
Судя по всему, человек все равно говорит, нет, вот смотрите, 134 это мои, ну, правильно, а я хочу, чтобы не мои.
Правильно, ну так надо идти в тот же самый пенсионный фонд, который будет работать до рамок данной программы.
Тогда не будет 134, будет меньше.
Правильно, но надо выбирать либо благополучие в старости, либо благополучие сейчас. Ну вот, что касается 30 с чем-то миллионов бесправных рабов, это, конечно, тоже фантазия и пропаганда. В нашей стране порядка 20 миллионов человек работают в черно-белой, вот как человек, который до нас дозвонился, экономике. То есть у них есть какая-то часть белой зарплаты, черная, да?
Мне кажется, 20 миллионов – это как раз черная, а вот черно-белая, нет, она черно-белая, не посчитана.
Черно-белая. Это 20 миллионов, 25 миллионов человек в нашей стране из 70 миллионов трудоспособного населения заняты в, так или иначе, вовлечены в серую экономику. И из них полностью в серой экономике, полностью в черной работает там не больше нескольких миллионов человек. Вот, то есть те, у которых нет трудовых отношений. Вот, а, собственно, если вот такие вот черно-белые люди с черно-белой зарплатой хотят как раз это продукт для них. Когда они придут там в пенсионный фонд, никто не будет спрашивать, откуда деньги.
Сын маминой подруги, так подписывается наш слушатель, пишет, просто хотелось бы иметь возможность забрать свои деньги. То есть должна быть накопительная пенсия. Я просто на голосование поставлю. 134, 21, 35. Пенсия должна быть накопительная, чтобы можно было ее забрать и так далее. Нет, социальная пенсия, когда ты платишь за ныне существующих, твои дети платят, ну и так далее. Как сейчас? 134, 21, 36. Да, сейчас я дам слово вам, Олег Шейн. Просто я должен запустить голосование. Накопительная пенсия, когда можно будет потом забрать свои деньги или отдать наследникам, 134, 21, 35, солидарная пенсионная система, как сейчас, 134, 21, 36. Олег Шейн, прошу вас.
Небольшой ликбез для коллеги. В 16-м отставить, в 18-м году актуарный департамент Пенсионного фонда России черным по белому написал в отчете, что регулярное отчисление пенсионный фонд в стране осуществляется по 46 миллионам лицевых счетов, включая ИП. У нас 80 миллионов людей работоспособного возраста. Если коллега умеет читать, 80 минус 46 нам дает разницу в 34.
Нет,
минусуем отсюда.
Не вопрос.
Нету. Минусуем, ну, читайте Росстат.
Да,
Росстат дает Росстат, отметку 81 миллион человек на текущий
сейчас
год.
Сейчас вы говорите вдвоем.
Но это же не я. Это же коллега, у которого нет ни терпения, ни культуры.
Хорошо, теперь коллега.
Нет у нас никаких 80 миллионов трудоспособного населения. У нас 70 с чем-то миллионов, там 73 или 74. Это, во-первых... Вот, из них большая часть не работают по понятным причинам. Это там домохозяйки всякие, люди, которые там, собственно, не хотят работать. А из оставшихся там 60 с чем-то миллионов, 40 с чем-то миллионов пенсионных счетов, это как раз, ну, крайне высокое проникновение пенсионных платежей. Поэтому все эти пропаганду про то, что у нас там куча рабов бесправных в каменоломнях работают, это все вот не надо голосовать за ту партию, которая представляет мою оппонента.
Ой, это уж совсем пошла пропаганда. Чтобы продолжить, 569-й прислал сейчас сообщение большими буквами. Почему не читаете мои сообщения? Опасны, так как народ прозреет, а вас уволят без выходного пособия. Так вот, давайте прочтем. все граждане России сами себе оплачивают пенсии, когда покупают те или иные товары и услуги, так как отчисления в пенсионный фонд, отчисления в ОМС входят в себестоимость любой продукции или услуг, как и в основном налоги, а бизнес должен все это аккумулировать только у себя и перечислять. Я прочел. Что это было?
Мнение.
Хорошо. Голосование у нас идет, значит, должна быть накопительная пенсия, которую можно будет забрать или завещать своим наследникам. 134, 21, 35. Нет, должна быть пенсия, как сейчас. Ну, вот когда вот мы платим нынешним пенсионерам, наши дети будут платить нам, как пенсионерам. 134, 21, 36. Еще 15 секунд на голосование, может быть, на процент изменится. Алексей Зубец, как думаете, за накопительную пенсию какова доля тех, кто голосует?
Я думаю, 50 на 50.
50 на 50. Олег Шейн, как вы думаете?
Я полагаю, может быть, примерно такой, учитывая формулировку вопроса.
Хорошо, останавливаем голосование, и вот что у нас получилось. Машина пересчитывает, пересчитывает, пересчитала. 37% полагают, что пенсия должна быть накопительной, и ее можно завещать, чтобы было. А 36% пересчитала еще. 64% полагают, что пенсии должны быть, как сейчас, солидарные. Когда мы платим тем, кто сейчас получает пенсию. Олег Шейн, Алексей Зубец. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.